Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, в вечерней студии на радио «Вера».
Добрый светлый вечер.
Николай Николаевич Лисовой, известный российский историк, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества. У нас в гостях. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Николай Лисовой родился в 1946 году в украинском городе Станиславе, ныне Ивано-Франковск. Закончил Московский государственный заочный педагогический институт. В разное время работал в Институте прикладной математики Академии наук СССР, в Институте иностранных языков имени Мариса Тореза, на филологическом факультете МГУ, а также в Государственном историческом музее. С 1995 года заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Имеет ученые степени доктора исторических наук и кандидата философских наук. Женат.
С праздником.
С праздником.
Крещение Господне сегодня, Богоявление, как его еще иначе называют, собственно, это и является основной темой нашего сегодняшнего разговора.
Об этом и поговорим.
И все, что с этим связано, и река Иордан, и крещение на Святой Земле, и вот все, что с этим связано, я думаю, об этом сегодня, надеюсь, поговорим.
Николай Николаевич, а вы могли бы рассказать, как отмечается крещение на Святой Земле? Как это происходит у нас, мы знаем. Снег, прорубь, ну или не очень много снега, или очень много снега, да, и контраст между температурой воздуха и ледяной водой, но тем не менее водой, а не льдом, создают определенную атмосферу, кураж и прочее, прочее. А что, каковы традиции празднования на Святой Земле? Как это происходит?
Ну, вообще говоря, если говорить о совершении таинства...
В первую очередь.
В первую очередь.
Угу. А не то
никак, традиции? Ничем не отличается.
Ага.
Ничем не отличается. Дело в том, что в ночь на крещение, в ночь с 5 на 6 января, то есть по старому стилю, я говорю, естественно, вот, происходит движение воды по всем колодцам, источникам, рекам, ручьям и озерам всего крещенного мира. И начинается это движение, вот этот всплеск воды, начинается он, естественно, на Святой Земле, с реки Иордан, там, где когда-то крестился Господь наш Иисус Христос. И вот в 12 часов ночи происходит вот этот вот всплеск воды, как бы доходящий до нас, тот самый всплеск, который когда-то в единственный день на Иордане произошел, когда Бога-человек сошел в воды Иордана и принял крещение.
А когда вы говорите про всплеск, вы имеете в виду...
Физически.
Физически.
Физически. Наши матушки на Иордане, которые вот долго там живут, они говорят, что в этот момент иногда даже можно видеть, как Иордан обратился вспять. Вот если кораблики пустите бумажные на Иордан, то да, со свечками еще, конечно, с маленькими, то можно видеть, что в какой-то момент эти кораблики заворачивают в другую сторону. Я сам не видел, но матушки говорят. То есть, на самом деле, на Иордане происходят всяческие чудеса. И я в это, в общем-то, как вам сказать, склонен верить даже с точки зрения научно-географической, потому что на некоторых реках, связывающих озера между собой, межозерные реки, ну, типа нашего Волхова, вот классический Волхов, вот, он иногда, и это в летописи зафиксировано, он иногда обращался вспять, и действительно вода текла в противоположную сторону.
То есть мы этому даже можем найти какое-то научное физическое объяснение.
Или, например, даже знаменитая Нева.
Так.
И то она иногда вдруг в какие-то там бурные моменты вдруг вода может обращаться в противоположную сторону. То есть практически реки, которые между озерами, им закон не писан.
А Иордан как раз одна из таких рек.
А вот в том-то и дело. А Иордан, она вообще река такая загадочная.
Почему?
Дело в том, ну, начнем с того, что это вообще не случайно для современников Спасителя и вообще для людей библейского сознания, что он был символом жизни и символом времени и истории вообще. Он берет свои истоки на самой высокой горе всего окрестного ареала, то есть на Ермоне. Вот с Ермона берут свои истоки те ручьи и маленькие реки, которые потом образуют Иордан. То есть от самого высокого до самого низкого впадает он в Мертвое море, которое вообще расположено на глубине более 400 метров ниже уровня моря. Это самое низкое место на Земле вообще. Как бы такой символ вселенской низости. А если еще вспомнить, что Мертвое море, оно потому мертвое, что в нем сконцентрирована вся подлость и низость, и порок, и грех человеческий, который Господь уничтожил в Содоме и Гоморре, то это действительно такой вот такой символ низости и греха. А Иордан начинается сверху, с чистоты снежной, снежная чистота. Это как бы одна полярность, сверху вниз. Вторая полярность заключается в том, что он, начиная как бы с истоков живых, впадает в море мертвое. До такой степени, что если рыба какая-нибудь случайно, не сообразив, заплывет из Иордана в Мертвое море, она тут же всплывает пузом кверху, извините. То есть действительно смерть, действительно граница смерти. То есть Иордан течет от истоков жизни до царства смерти. В известном смысле это и смысл истории. Так вот и человеческая история именно таким образом. Она направлена от творения мира Творцом. Она проходит через различные горные, порожистые, всякие другие места. Она проходит насквозь, Иордан насквозь проходит через Галилейское море со всей христианской проповедью. Так и история человеческая прошла через Галилейское море, через Евангелие, через христианскую проповедь. И, как моя бабушка говорила, вода всегда падает вниз. Вот так вот история, так история человеческая. И как теперь говорят некоторые современные историки и мыслители, что конец истории – это будет вот большая Фукуяма по фамилии японского автора, который написал книгу «Конец истории». То есть конец истории – это когда уже нечему происходить. Это не значит, что люди перестанут жить, или они перестанут ходить в супермаркеты и жевать жвачку. Они будут именно этим и заниматься.
Но это
и есть конец истории.
По Фукуяме-то это уже произошло.
Ну, естественно. Вот. Но пока мы еще, так сказать, плещемся и сопротивляемся, значит, этого еще пока не произошло.
Тут, мне кажется, Николай Николаевич, вы так красиво и интересно рассказываете про Иордан. Надо нашим слушателям, тем из них, кто на Святой Земле никогда не был или не видел на фотографиях Иордан, рассказать, что он собой представляет. Ведь на самом-то деле мы привыкли из христианской истории слышать, что великая река Иордан перешла за Иордан из жития Марии Египетской.
Да.
И сразу представляется нечто такое огромное, Волга, да? А вот когда видишь его воочию, ну, оказывается, что он не шире Яузы.
Ну, он шире Яузы, он примерно уровня Москва-реки на окраинах ее, на окраинах, ближе к истокам, или река Нара. Вот река Нара – это типичный Иордан. вот в районе Нарафаминска, река Нара, которая потом в Аку впадает, вот это типичный Иордан.
Кстати, хороший пример Истра. Истра около Нового Иерусалима.
Истра, недаром ее патриарх Никон назвал Иорданом. Вот река Истра примерно, да. А в принципе все наши паломники, начиная еще с XII века, с игумена Даниила, который написал первое хождение в Святую Землю, вот, сравнивали ее с какой-нибудь рекой, наиболее ему известной. Вот Даниил, он был из Черниговской земли, он говорил, что это как река Сновь. Вот река Сновь, такая же, как он говорил, лукарявая, то есть из луками течет. Вот, действительно, когда едешь по шоссе вдоль Иордана, его не видишь вообще. Он теряется в самом низу Иорданской расщелины или долины, как более интеллигентно ее называют. Вообще-то говоря, ведь вы знаете, что долина Иорданская – это часть знаменитой палестинско-африканской расщелины. То есть это глубокое место, по которой, может быть, когда-нибудь ближе к временам творения неслась большая река. И вот горы Маава с одной стороны и горы Иудейского плато, которые подступают к долине с другой стороны, это берега вот этой бывшей действительно огромной реки, которая была гораздо более мощнее и Волги, и Нила вместе взятых.
И за которую так просто не перейдешь.
За которую не перейдешь. Но к тому времени, когда история знает уже вот переходы через реку, сейчас мы об этом поговорим, мы хотели как раз поговорить о значении Иордана в истории. Вот. К тому времени, когда исторические племена и люди уже переходили через Иордан, на самом деле от этой расщелины остался только огромный овраг вот этот, огромное действительно ущелье, на дне которой течет маленькая речка Иордан. Но, опять-таки, не надо бояться сравнений и не надо сразу уличать людей, которые про Иордан говорили как про мощную реку. Иордан не всегда одинаковый. Еще и этим он похож на нашу жизнь. Одно дело видеть Иордан летом, когда все вокруг высыхает, и он сам маленькая, узкая, вяло текущая река. А другое дело, когда тает снег, когда тает снег на Ермоне, когда бурная вода стекает с гор, когда наполняется водой через тот же Иордан и Галилейское море, а из Галилейского моря Иордан вытекает и течет к Мертвому морю, причем местные жители считают, есть такое, так сказать, как бы, не знаю, как современные специалисты по гидронимике и вообще по рекам считают это по гидрографии, но вообще по преданию считается, что Иордан как нож проходит Галилейское море, не смешиваясь с его водой. Отчасти, может быть, и это бывает, потому что, во всяком случае, вот те бури, которые описаны в Евангелии, когда Спасителю приходилось унять бурю, чтобы кораблик не потонул, на котором он с учениками плыл через Галилейское море. Галилейское море тоже озеро, маленькое озеро, не более 12 километров в ширину и не более 25 в длину. Но бури на нем бывают. И опять-таки по той же самой причине, что раз есть источники с той и с другой стороны, то, соответственно, ветер может с этими течениями поиграть, и возникают бури, которые опрокидывают суда и все, что угодно может происходить. То есть Иордан действительно река достаточно своенравная. Нашим паломникам и в XIX веке, и даже сегодня, которые приходят совершить омовение в Иордане, всегда категорически говорят: не заходите далеко в реку. Потому что, особенно когда, вот, скажем, весенний период, когда она бурно течет, у него быстрый, там не глубоко. Когда тихо, спокойно ты входишь в Иордан, там практически действительно, ну, на самом глубоком месте, вот как я помню, ну, где-то вот так вот по грудь, скажем так, а иногда и по пояс. Вот. Но когда воды много, и когда она течет быстро, то это становится опасным даже для людей, которые умеют плавать. Поэтому наши, так сказать, матушки, которые водят обычно группы паломников на Иордан, всегда справедливо об этом предупреждают. Люди тонут. Например, на нашем участке, так называемый Антониновский участок, в память об Антонине Капустине, архимандрите, вот на нашем участке в Иерихоне находится небольшая могила, могильная плита, на которой по-немецки написано, что здесь похоронен немецкий путешественник Мосс, который утонул в Иордане. То есть даже мужчина, даже опытный путешественник сравнительно, и то может потонуть. Наши паломницы особенно, в основном-то у нас все-таки две трети контингента паломников составляют женщины. Наши паломницы в прошлом веке тонули достаточно регулярно. Не так много, я не скажу, что, скажем вот так, вдруг раз и потонули. Вот. Нет, понемногу. Вот. Но, тем не менее, это нередко бывало. Поэтому Иордан считается рекой в этом смысле достаточно коварной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, известный российский историк Николай Лисовой сегодня у нас в гостях. Напомню, он заместитель председателя Императорского палестинского общества и главный научный сотрудник Института российской истории Академии наук.
Николай Николаевич, а какую роль играл Иордан во времена жизни Христа?
Вот давайте посмотрим, какую роль играл Иордан. В силу того, что вот эти вот природные условия создают очень интересную и достаточно мощную, особенно по понятиям древнего человека, достаточно мощную геополитическую границу, то с этим и связана, так сказать, историческая роль библейского Иордана. То есть, вот, например, мы все знаем, что еврейские племена перешли в святую землю, в землю обетованную, через Иордан. Само слово «еврей» в переводе означает не просто даже пришелец, мало того, что это вообще пришелец и чужак в переводе, но это не просто пришелец, а перешелец, перешедший реку. То есть вот именно только с того момента, когда люди Иисуса Навина, назовем, скажем так, образно, племена Иисуса Навина, потому что их было 12 колен, 12 племен. Вот когда они перешли Иордан, только с этого времени в мистическом, в церковном, в сакральном смысле они стали евреями.
То есть даже в этимологии этого слова,
конечно,
присутствует незримый Иордан.
Вот, Иордан присутствует как исторический рубеж, без которого не возник бы вообще еврейский народ. То есть на путях, на исторических священных путях Библии, священной истории, Иордан – вот такой вот очень важный пункт. Смотрим дальше. Для того, чтобы 12 колен перешли через Иордан, Иисусу Навину пришлось, так сказать, как бы применить какие-то, так сказать, тоже специальные расчеты, специальные методы. Это не посуху было, как они перешли Красное море, но, тем не менее, специальным образом был выбран момент. И более того, в силу именно, так сказать, важности и сакральности этого события, Иисус Навин велел взять камни со дна Иордана и построить так называемые из 12 камней памятник о переходе на Иордан, через Иордан. И они перешли через Иордан, и только с этого времени здесь было, как вы помните, явление Иисусу Навину архангела Михаила, который сказал: «Эта земля святая». Вот впервые прозвучало, то есть не только прозвучало слово «еврей», что они перешли Иордан, но и прозвучало понятие «святой земли». «Эта земля святая», сказал Иисусу Навину архистратик Михаил. И смотрите дальше, что происходит. А дальше происходит борьба за Иерихон, иерихонские трубы знаменитые. И, собственно говоря, а что такое Иерихон? Иерихон – это прибрежный город на Иордане, вообще-то говоря.
Ну, один из самых мощных городов своего времени, укрепленный.
Он не только один из самых мощных, он один из самых древних на Земле. В 2010 году Иерихон торжественно отметил свои 10 тысяч лет, 100 веков. 100 веков Иерихона.
Представляете, это не Москва.
Да.
900 едва-едва.
Это не Москва и даже не вечный город Рим, которому 2700 лет. Этому городу 10 тысяч лет. Поэтому с этой точки зрения, опять-таки, тоже очень важно, что как бы обновление вот всей истории. Вот та история, которая была до перехода Иордана, и та история, которая начинается с переходом Иордана, это разные страницы истории, разные эпохи. Поэтому с этой точки зрения еще один вклад важный вот в саму как бы структуру истории, исторического течения. Поэтому совершенно понятно, когда Спаситель пришел на Иордан креститься, и когда по слову псалма Иордан обратился вспять, и побеже Иордан, когда спустился Иисус в воды Иордана, и побеже Иордан. Вот. Что это означало? Это означало еще один перелом эпохи, шарнир времени. Еще один перелом эпохи. История потекла в буквальном смысле слова в другую сторону. Как это случилось, мы знаем. Мы время до Рождества Христова в одну сторону измеряем. Говорим, сначала 5 век до Рождества Христова, а то, что было раньше, это 10 век, а то, что было еще раньше, это 100 век и так далее. А время после Рождества Христова в другую сторону. То есть река истории действительно течет от Иордана. Ну, мы не будем уточнять, что Вифлеем и Иордан недалеко друг от друга. Об этом сейчас тоже поговорим, что они недалеко друг от друга.
Это такое смелое, интересное заявление для человека, который...
Да, сейчас мы об этом поговорим, в каком смысле это. Вот. Но, во всяком случае, от эпохи, вот так обобщенно говоря, от эпохи Христа Спасителя время течет в одну сторону в древность и в другую сторону к нам с вами.
А посередине Иордан.
А посередине Иордан.
В полном смысле слова водораздел.
Вот, такой своеобразный водораздел. И такой своеобразный символ истории. То есть вот поворот истории. Началась действительно в буквальном смысле слова новая эра. Большевики, которые вместо до РХ, до Рождества Христова, начали писать до нашей эры, они сами не понимали, какую услугу они тем самым православному человечеству делают. Они тем самым признали, что наша эра – это эра нашей веры. Вот есть время до нашей веры, а есть время нашей веры. Вот
а
это и есть
в западном
наша
научном
эра.
Сообществе как принято?
И то, и другое употребительно. Употребительно и то, и другое. Но надо сказать, что историки любят и сейчас все равно до Рождества Христова писать.
Но вы только что сказали, что да, вот рядом Иордан
вот
и Вифлеем.
Вот насчет того, что они рядом. Дело заключается в следующем. В начале нашей беседы мы упомянули, что название слова «крещение» относится к событию на Иордане. об этом мы тоже еще мы не выяснили, что значит смысл крещения, угу, когда на самом деле речь идет о купании в Иордане. Так, грубо говоря. Вот, мы к этому вернемся. Но есть другой еще смысл слова – это богоявление. Христос родился от Духа Свята и Марии Девы по символу веры. Он сошел с небес. Опять-таки, и по символу веры, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося. Правильно? Вот, значит, соответственно, Христос должен был явить, или кто-то должен был его предъявить, явить, именно как Сына Божия, как Бога, как человека Бога, как Бога-человека, спустившегося с небес. И, собственно говоря, не Иордан, вот мы сейчас сказали, не Иордан разделил время и историю на две части, угу, а Христос, пришедший на Иордан, разделил время и историю. Так вот, что такое явление Христа? Вот по-настоящему говоря, впервые мы об этом говорим, когда речь идет о Благовещении в Назарете. Деве Марии архангел сообщил о том, что она станет матерью Сына Божия. Этому не поверил даже ближайший к Марии человек Иосиф, как вы помните.
Да.
А про самую Марию, естественно, Мария сказала: «Да будет мне по слову твоему, по глаголу твоему». И вот это вот согласие, смиренное согласие Девы и дало возможность Бога-человеку воплотиться и потом родиться. То есть первое Бога-явление совершается в Благовещении в Назарете. Кто об этом знает? Об этом не знает никто. И более того, сам Назарет, как мы помним, в Евангелии приводится эта поговорка, это как бы поговорка, что может быть доброго из Назарета? То есть местные жители, население Галилеи, евреи вообще считали Назарет, ну, чем-то очень-очень неподходящим местом. Это первое. Второе. Разве мы не знаем Иосифа и его детей, которые бегают тут по улицам? Разве это не тот Иисус, братья которого ходят по улицам Назарета, и мы их видели, тоже свидетельство истории? Не поверили. Назаретяне в то, что вообще среди них живет Сын Божий, не поверили. И даже первая его проповедь, первая попытка в синагоге открыть Библию и начать проповедовать, кончилась тем, что они решили сбросить его со скалы.
Кто вот ты такой?
В Назарете, да. Вот в Назарете, на горе Свержения, есть такая гора Свержения, сейчас стоит церковь, построенная на деньги русской благотворительницы Марьи Михайловны Киселевой, знаменитой пензенской благотворительницы. В пензенской епархии сейчас готовится ее канонизация вообще. Не поверили. Следующий момент. Едут Иосиф и Дева Мария. Дева Мария на ослике, а Иосиф ведет этого ослика. Едут они в Вифлеем, потому что вышло повеление от кесаря Августа о переписи по всей земле. И они приезжают в Вифлеем, и рождается, я сокращаю повествование, и рождается Спаситель в пещере, ну, практически в загоне для скота. И кто поверил, что родился Спаситель мира? Видели пастухи на поле, и пришли три волхва, которые высчитали у себя в Персии, что из Персии, об этом говорит слово «маги», в греческом тексте Евангелия это волхвы называются маги, то есть они, в общем, персидские маги. Вот, высчитали звезду, увидели звезду на небе, и по ней пришли в Вифлеем. И обратно не вернулись, чтобы в Иерусалиме о рождении Спасителя не говорить.
Напомню нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера сегодня известный российский историк Николай Николаевич Лисовой. И вот буквально через минуту мы снова к вам вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.